Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем о книге Вилибора Чолича «Пособие для изгнанника», вспомним постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», а наш первый гость – чешский журналист Йозеф Паздерка. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило его книгу «Вторжение. Взгляд из России». Здесь собраны отклики на вторжение советских войск в Чехословакию представителей самых разных слоев советского общества, военнослужащих, участвовавших во вторжении от генерала до рядового, журналистов, работавших в Праге в 68 году, московских и ленинградских диссидентов. С автором встретился корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Йозеф Паздерка – журналист, историк, политолог, давно занимается Россией. С 2006 по 2010 год он был специальным корреспондентом чешского телевидения в Москве. В 2010 году российская сторона отказала ему в продлении визы, в результате чего чешское телевидение закрыло на время свой корреспондентский пункт в Москве. Во время работы в России Йозеф Паздерка собирал материалы для своего фильма о 1968 году с одноименным названием «Вторжение. Взгляд из России». Собранные интервью и стали основой книги журналиста. Йозеф Паздерка рассказывает.
Я начал работать над этой книгой, даже не зная, что эта книга в 2007-2008 был корреспондентом чешского телевидения в Москве и тоже по образованию историком. И эта история августа 68-го, конечно, меня привлекала, меня интересовала. Нашли солдат генерала Косенко, нашли генерала Воробьева и других ребят. И я просто задавал ради своего интереса, что они помнят. Как на самом деле было, что они вообще в состоянии сообразить были в то время и сейчас, или в 2008 году. Мы записали интервью довольно длинное, где-то там час, может, два. Потом сделали обычный такой репортаж о том, о советских солдатах, что они помнят, что не помнят, что хотят понять, что не хотят. И я вернулся в 2010 году в Прагу. И до этого мы, конечно, вокруг этой темы тоже записали другие интервью. И я как раз сообразил, что это, может, тема, в которой стоит вернуться, что-то сказать побольше, чем обычный репортаж в телевидении. Начали с коллегой на чешском телевидении готовить фильм документальный. Три части, каждая 30 минут, и потом еще сделали один формат 57 минут. И этот коллега потом мне напомнил, может, стоит еще вернуться к этому и сделать книгу, пригласить других авторов, не только чешских, но тоже, может, из России, и сделать книгу о взгляде на события 68-го с точки зрения России, россиян, людей, которые смотрели. В Чехии эта тема, конечно, до сих пор довольно болезненно. Это просто в каком-то смысле поворот чешской, чехословацкой истории, в котором очень многие осознали на самом деле, что такое коммунизм и режим. Но в Чехии всегда сосредоточились на нас. Чехи и словаки вспоминали о себе, о каких-то там солдатах, которые приехали, которые просто забрали нашу свободу и все эти мечты прайской весны. Но взгляд из другой стороны, что на самом деле знали и могли знать о России, солдаты, которые приезжали. Вообще, как это воспринимали советские или русские журналисты, которые в то время жили в Праге, это уже мне не совсем помнили. Конечно, мы знали про Наташу Горбаневскую, про замечательную восьмерку, которая вышла протестовать 25 августа, но тоже их воспоминания как-то, это часть этой книги, это как раз попытка дать чешскому и словацкому читателю понять, какой был взгляд с другой стороны. И тоже для меня было очень важно окончательно отвернуть вот этот стереотип о хороших чехах и злых россиянах, который как раз очень часто связан с августом 68-го. Это наша совместная история. И как раз, как сказал замечательный Александр Солженицын, добро и зло идет где-то серединой сердца каждого человека, и оно не имеет национальности и не имеет какой-то либо национальности. Последний момент для меня важный. Я работал в Варшаве и довольно часто в 2004 14-15 въезжал в Украину, и как раз когда смотрел некоторые российские каналы и когда смотрел события в Донбассе и на Крыме, я довольно часто вспоминал эту нашу книгу и статьи, которые в ней появились, и я имел какое-то ощущение некоторого дежавю. Может, не все вы согласитесь, но для меня это как раз так и было. И мне кажется, что в этом смысле, к сожалению, эта книга может стала довольно актуальной.
Первоначально предполагалось, что русский перевод книги Иосифа Паздерки «Вторжение. Взгляд из России» будет объединен с другой монографией, посвященной исследованию протестных настроений, вызванных вторжением в Чехословакию. Причем не только в России, но и в странах, членах Варшавского договора, пославших свои войска в эту страну. В Венгрии, в Болгарии, ГДР, Румынии и Польше. Об этом рассказывает научный редактор русского издания книги «Вторжение. Взгляд из России» Александр Даниэль.
Про нас, про людей моего поколения, и не только в советских, но и во всем мире, есть такое понятие поколения 68-го года. Да, это касается всего того, что происходило в 68-м году от Соединенных Штатов до Советского Союза. Подъем общественных активности, который принимал самые разные формы, и даже, не, может быть, не так важно, как он был идеологически окрашен, как то, что это было всюду и везде каким-то протестом против устоявшегося и опостылевшего старого. Так было и в Советском Союзе. Вы знаете, что 68-й год – это год консолидации того, что впоследствии стали называть диссидентским движением. Про себя я могу сказать, что я не просто дитя 68-го года. Я дитя 21 августа 68-го года. И вот поэтому, когда молодой коллега Иозефа Адам Градилик просил меня участвовать в некотором сборнике, не в этом, а в другом сборнике. Это очень интересный тоже сборник, где представлены голоса, мнения не только советских авторов, российских авторов. Это сборник называется «За вашу и нашу свободу». Он составлен, в отличие от этого сборника, только из мнений и аналитических статей о протесте против вторжения в Советском Союзе, Польше, в Венгрии, в Болгарии, в ГДР. То есть в тех странах, власти которых, государства, которые участвовали во вторжении. И когда-то была мечта такая, что мы оба эти сборника издадим по-русски. Но вот, к сожалению, пока что денег не хватило на то, чтобы это сделать. Конечно, очень хотелось бы еще и этот второй сборник тоже предоставить русскому читателю, потому что там материал, который нам совсем неизвестен. Как выглядели эти протесты в Болгарии или в Венгрии, мы этого совсем не знаем. Так вот, когда Адам Градилик предложил мне написать обзорную статью о протестах в Советском Союзе против вторжения, я с удовольствием принял предложение. Ну, понятно, что все знают про 8 человек на Красной площади. Больше-то, на самом деле, никто ничего и не знает. А я начал копать, и не я первый, поэтому я немножко шел на материалах своих коллег из мемориала. Довольно быстро выяснилось, что активных, более или менее активных прямых протестов вот так легко найти было около 150. Это очень много, потому что это только те люди, которые свое несогласие как-то выразили. Листовкой или надписью, или на заборе, но вы все помните питерскую историю с клоттовыми конями, да? Письмом ли куда-нибудь в Верховный Совет или в ЦК, или выступлением на собрании. Вот таких людей очень легко оказалось найти около 150 человек. И это не центровые какие-то московские или питерские диссиденты, а это от Владивостока до Ужгорода публика. Вот так к этому относилось. 150 человек – это очень много. Это очень много, потому что это только те, которые как-то выступили.
Рассказал Александр Даниэль. Нельзя сказать, что все собеседники Иосифа Паздерки сегодня осуждают вторжение советских войск в Чехословакию. Например, генерал Павел Косенко, недавно скончавшийся, до самой своей смерти был уверен, что на границе с Чехословакией в 1968 году сосредоточились немецкие и американские войска, а страны Варшавского договора успели предотвратить их нападение на Чехословакию. Впрочем, подобная точка зрения на вторжение под названием Дунай, присущий сегодня многим политикам в России. В Государственной Думе в июле этого года рассматривался законопроект о признании за участниками вторжения в Чехословакию в 1968 году статуса ветеранов войны. Сейчас в России, по предварительным данным, проживает более 20 тысяч граждан, участвовавших во вторжении в Чехословакию. В 20-х числах октября будет отмечаться 60-летие кровавого подавления советскими войсками антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году. Интересно, участникам этого преступления тоже будет предложен статус ветеранов войны? Сразу после презентации мы отдельно побеседовали с Иосифом Поздеркой. По какой причине, Иосиф, в 2010 году вам, российская сторона, отказалась продлевать визу, что привело даже к закрытию бюро чешского телевидения в Москве?
Они закрыли только временно, потом коллеги вернулись, но это я стал, хотя не осознавая до конца это все, я стал частью такой игры между чешским и российским МИДом, потому что в Чехии довольно много дипломатов, в российской посольство в Праге, оно имеет сколько, 150 человек или где-то 100 дипломатов. И как раз вот чехи пытаются вот понять, кто из них дипломат или шпион, или кто работает на службе или нет. Дипломатов много и тоже журналистов довольно много со стороны Чехии в Москве. 3, 4, 5 аккредитованных журналистов постоянно проживают, только корреспонденты чешского телевидения, чешского радио, и было еще чешское телеграфное агентство, но они закрыли потом корпус. И в этом плане мне кажется, что просто чехи пытаются как-то отличить дипломатов и журналистов в Праге от сотрудников служб. И в некоторых случаях их просто им забирают аккредитацию. Так было в моем случае, в случае моего коллеги, который был передо мной. Чехи всегда забрали или лишили аккредитации российского журналиста, и как раз Россия или Москва в ответ просто лишила нас визы. Мне сказали коллеги, что это ничего против нас, но что это ответный шаг просто.
Скажите, Озев, сейчас очень много говорят о существовании в Европе политических групп, которые получают финансы из Кремля и осуществляют в своих странах поддержку политики Владимира Путина. В Чехии тоже есть такие группы?
Да, есть, конечно, эти группы. Это, с одной стороны, группа вокруг бизнесменов, людей, которые просто имеют инвестиции в России. К сожалению, это тоже некоторые политики. Собственно говоря, довольно часто говорят о чешском президенте Милоше Земане, который просто в некоторых случаях именно вокруг там кризиса на Украине довольно часто высказывался в сторону там России и даже соглашался с некоторыми выводами российской пропаганды. И в этом плане чешские СМИ, чешская интеллигенция довольно часто его критикуют и говорят, вот если мы знаем, учитываем уроки истории 68-го и так дальше, но мы должны в каком-то смысле вот смотреть на Украину трезво и осознавая вот факты. Да? И фактом есть, что в Крыму не было никакого референдума, это было просто вторжение. Да? Что в Донбассе это никакой внутренний конфликт, но это просто опять военные другой стороны, которые манипулируют и которых, конечно, общество манипулирует довольно сильная пропаганда, и в этом плане нам кажется, что это опасно.
Иосиф, обсуждение варианта вторжения в Чехословакию в Политбюро началось еще в марте 1968 года, но само вторжение было для чехословаков достаточно неожиданным. Не обсуждается ли сегодня в Чехии возможность повторения 1968 года, возможность вторжения уже не советских, а российских войск на территорию вашей страны?
Я не думаю, что чехи как в каком-то смысле сейчас опасаются повторения, вторжения, вот, как было в августе 68-го. Просто некоторая часть чешского общества вот, смотрит с опасением на события в Украине, как на то, что история в каком-то смысле повторяется, что Россия, хотя многие тоже понимают, что Кремль или режим Путина это не вся Россия, но все-таки что государство российское сейчас опять нападает на какую-то там страну, манипулирует довольно сильно пропагандой через СМИ, просто общество, и потом в самом Крыму делает вторжение просто. В этом плане, я думаю, конечно, не все как-то ощущают это сильно, но просто опасаются этого.
Рассказывал Йозеф Поздерка, чешский журналист, автор опубликованный в Москве книги «Вторжение. Взгляд из России». Главное свободы программа «Культурный дневник». Мигрант, эмигрант, беженец, изгнанник, перемещенное лицо, апатрид – вот неполный список названий, определяющих статус людей, покидающих по самым разным причинам свою родину и живущих, как принято говорить, на чужбине. «Пособие для изгнанника» – так называется книга хорватского беженца из Боснии, ныне известного французского писателя Вилибора Чолича. Слово нашему корреспонденту в Париже Семену Мирскому.
Явление само по себе старо как мир. Вспомним великое переселение народов 4-7 веков нашей эры, а в 20-м столетии потоки людей, бежавших из России после Октябрьской революции и получивших нансеновский паспорт для беженцев. Такой паспорт, кстати, носили в кармане среди сотен тысяч других апатридов Владимир Набоков, Илья Репин, Анна Павлова, Игорь Стравинский, Иван Бунин и Сергей Рахманинов. За обладателями нансеновских паспортов последовали ДП, как называли перемещенных лиц в первые годы после окончания Второй мировой войны. Сегодняшние потоки беженцев, наводняющих страны Западной и Северной Европы, беглецов с Ближнего и Среднего Востока, а также из Африки, сильно отличаются по своему этническому составу от тех же перемещенных лиц, так называемых «остарбайтеров», угнанных нацистами в годы войны на работу в Германии, но между этими, казалось бы, столь отличающимися друг от друга группами людей больше общностей, чем принципиальных различий. Несколько месяцев назад в парижском издательстве «Галимар» вышла книга Вилибора Чолича «Пособие для изгнанника». Книга очень смешная и очень грустная, и я, признаться, взял ее в руки с некоторым недоверием. Что он, мол, может рассказать нового мне, прочитавшему лет 40 назад книгу великого Джорджа Микиша «Как быть иностранцем», снабженную подзаголовком «Пособие для начинающих и продвинутых учеников». Начал читать и успокоился. Тема как будто одна, а книги совершенно разные. «Пособие для изгнанника» Вилибора Чолича – книга еще более смешная и более глубокая, чем путеводитель Джорджа Микиша, юмор которого все-таки британский, хоть и венгерского происхождения. Вначале, как водится, несколько слов об авторе. Вилибор Чолич родился в 1964 году в хорватской семье, жившей испокон веков в Боснии и Герцеговине, в городке Оджак, половину населения которого составляли боснийцы-мусульмане. По окончании средней школы учился в университетах Сараева и Загреба, где защитил диссертацию о поэтах-экспрессионистах начала 20 века. 6 апреля 1992 года югославская армия разворачивает наступление на Боснию, и Вилибора мобилизует в армию Республики Босния-Герцеговина, наскоро схолоченную за 3 недели до названной даты. Молодой Вилибор не хочет убивать сербов. И вообще он не хочет никого убивать. А всякий раз, когда сержант кричит ему: «Ты почему не стреляешь такой-сякой?», Чолич поднимает дуло своего АК-47 над краем траншеи так высоко, что единственной жертвой автоматной очереди могла бы стать разве какая-нибудь птица, хотя он и по птицам никогда не стрелял. Короче, 28-летний Вилибор Чолич дезертирует из рядов боснийской армии. Но его ловят и отправляют в лагерь Славанский Брод, где уже сидят 3000 боснийцев, сербов и других людей, тоже не любивших стрелять. Следует очередной побег. Побег не только из лагеря, но и вообще из Югославии, ставшей, как и СССР, бывшей. Путь до Парижа был, как поется в песенке, нелегок и не скор. Но Чолич добрался, и в сентябре 92 года он просит политического убежища во Франции. Его направляют в центр приема мигрантов в город Рен в департаменте Бретань. Строгая дама в больших очках спрашивает: «Parlez-vous français?» Чолич показывает на пальцах, что он знает три французских слова: «Жан, Поль, Сартр». Но здесь мы уже окунулись в книгу Вилибора Чолича «Пособие для изгнанника». Я уже сказал, что книга эта смешная и очень грустная. Беженец, мигрант, не знающий языка новой страны, практически ничего не понимает в своем новом окружении. Но он ведь человек, имеющий прошлое. И его стоит вспомнить хотя бы для того, чтобы попытаться понять, кто я есть такой. И Вилибор Чолич вспоминает.
Вот я солдат. Я умею отличать запах разлагающегося трупа от любого другого запаха. Я знаю, что худшее из ранений – это ранение в полость живота. И знаю также, что лица мертвых отличаются спокойствием, а также имеют восковой цвет. Находясь в траншее, я надеваю каску, но дрожу и время от времени блюю. Но так, чтобы другие не видели. Мое обычное занятие – это сочинение эпитафий на могилу моей страны, флаг которой нашит на рукаве моей гимнастерки. Я слышу, как мои товарищи по оружию меня хвалят. Ты только посмотри, он ведь хорват, а воюет за Боснию. А вечером я пьян и пою вместе со всеми наши грустные песни-баллады, мечтая стать кем-то или чем-то другим, да чем угодно. Муравьем, деревом, птицей, змеей. Я мечтаю о том, чтобы вообще перестать быть человеком. Но из этого ничего не получается. Я солдат.
Прочитав эти строки в книге Вилибора Чолича, я вспомнил, как полстолетия назад один мой покойный друг, японист и синолог, объяснял мне в доступной форме разницу между обеими великими культурами на примере двух пословиц. Японская пословица, говорил Юрий Карлович, гласит: «Сакура, вишневый цвет, лучший из цветов, а солдат лучший из людей». Китайская же мудрость отвечает на это: «Из хорошего железа не делай гвоздей, из хорошего человека не делай солдата». Но вернемся в город Рен на севере Франции, где молодой беженец из Боснии, хорват Вилибор Чолич, изучает язык Жана Поля Сартра. Он подавлен и растерян, не знает, к кому и к чему прислониться. Вспоминает католические молитвы, которые в детстве читала ему бабушка. А вдруг вера поможет?
В течение двух недель я практикующий католик и ежедневно посещаю кафедральный собор Святого Петра города Рен, тратя последние гроши на свечки. Каждый день я зажигаю свечу у алтаря Святой Риты, известной как «Святая безнадежных ситуаций». Затем я ставлю свечу в память Майкла Дэвиса, этого принца ангелов, а за ним настает черед святого Христофора, покровителя путешественников, ну и, само собой, Франциска Ассизского, говорившего с птицами. Не забываю я и святого Антония Падуанского, к которому следует обратиться в надежде отыскать утерянное, поминая иногда свечой и других дорогих покойников. Но я довольно скоро перестаю зажигать свечи перед алтарями, ибо, как очень многие бедняки, я заядлый курильщик. И настает день, когда я говорю себе, неправильнее ли будет зажигать не свечи, а сигареты. Святые, и в этом я абсолютно убежден, меня поймут.
Но автор пособия для изгнанника не замыкается на, скажем так, интроспекции, на попытке понять движение собственной души в такой трудной для всякого человека ситуации. Среди своих товарищей по несчастью он быстро замечает двух русских парней, дезертиров, как и он сам, перелезших через обломки недавно рухнувшей Берлинской стены и подавшихся на запад. Саша Терехин, крупный, широкоплечий блондин, расхаживающий по коридорам, играя мускулами, выставляя на обозрение татуировку с изображением русалки и с надписью «Самара, Тамара. Самара – Сашин родной город. Ну, а Тамара и так ясно. «Самара, Тамара» звучит почти как стихотворение Есенина, иронически замечает Чолич. А за Сашей Терехиным по коридору ходит его Санчо Пансе, приземистый и толстый Володя Кудашов. Между Велибором Чоличем и Сашей с Володей царит славянская солидарность. Они говорят друг с другом на смеси русского и сербо-хорватского с вкраплениями немецкого. В общем, дружат, хотя Велибор не участвует в драках, которые русские парни регулярно устраивают с неграми и арабами, такими же беженцами, как они сами. Очень скоро Володя и Саша покинут беженский дом, куда явился подтянутый полковник иностранного легиона и тут же их завербовал. А Велибор Чолич, само собой, отказался, сказав, что он в своей жизни уже свое отстрелял и больше не хочет. И вот настает день, когда Чолича вызывают в знаменитую ОФПРА – Управление по делам беженцев – для окончательного оформления его статуса, открывающего путь к получению французского гражданства. Тщательно выбритый Велибор является в контору ОФПРА в сопровождении переводчицы. Боснийскому хорвату из бывшей Югославии предстоит в очередной раз рассказать историю своей жизни и объяснить, как и почему он стал беженцем.
Я теперь выступаю в роли Шахерезады, а история моей прежней жизни – это сплошная мрачная сказка, в которой неизвестно откуда возникают люди в коричневых рубахах, которые опять жгут города, жгут людей, жгут книги. Я говорю ровным, монотонным голосом, в состоянии какого-то транса. Рассказываю, как меня выгнали с работы на радио, где я вел передачи джаза и музыки рок. Как ко мне на квартиру заявлялись ополченцы, как уже после того, как меня забрили, забрали в армию, называли опасным леваком. Как я был, причем не раз, на волосок от смерти, как во время атак сербской армии я стрелял в воздух, чтобы чего доброго никого не убить, как меня отправили в лагерь «Славонский брод», где я сидел вместе с боснийскими мусульманами, сербами и хорватами, такими же «изменниками» в кавычках, как я сам, как охранник, хорватский солдат унижал меня, бил то прикладом автомата, то своим солдатским сапогом. Дама из управления по делам беженцев слушает меня, что-то записывает, а под конец слушания спрашивает: «Говорите ли вы по-французски?» «Да», отвечаю я ей по-английски, «я в совершенстве владею французским языком».
Мне кажется, что эта неожиданная дерзость является переломным моментом всего повествования, ибо именно в этот момент Чолич, может быть, сам еще того не сознавая, решает, что он непременно станет французским писателем. Книга, о которой идет речь, «Пособие для изгнанника», имеет подзаголовок «35 уроков, помогающих стать успешным беженцем». Но ирония книги состоит в том, что сам Чолич не учитель, а ученик. Учителем же является его земляк Мехмед Байрами, боснийский цыган, профессиональный, можно сказать, беженец из Киталис, который начинает свой первый урок с вполне философского вступления. Настоящему пессимисту негоже быть грустным, ибо грустным умеет быть любой прыщавый пацан. Да к тому же грусть ни к чему не ведет, дорогой мой босняк. Если ты претендуешь на статус пессимиста, то постарайся видеть вещи в их истинном свете. Мехмед Байрами дает Велибору Чоличу не только уроки прикладной философии, но также вполне конкретные уроки выживания в трудных условиях. Например, такой: как делать покупки, почти не имея денег в кармане? Ты выходишь на улицу и ищешь глазами самую толстую африканскую маму с корзиной в руке. Иди за ней и смело войди выбранный ею продуктовый магазин, ибо он и есть самый дешевый во всем квартале. Помимо вполне безобидных уроков Мехмета, таких, например, как безбилетный проезд на метро, были и другие,
гораздо менее безобидные. Например, такие. Как украсть в большом магазине роскошную кожаную куртку? Или как изготовлять фальшивые банковские купюры с подзаголовком «Сколько стоит купюра в 100 франков?» Велибор даже немного поддался соблазну и решил впервые в своей жизни что-то украсть. Его добыча невелика. 3 книжки карманного формата, тексты песен Жака Привера, книга песка Борхеса и «Прощай, оружие» Хемингуэя. Вора из него так и не получилось. И на прощание Мехмед Байрами дает своему нерадивому ученику, то есть дарит, роскошные швейцарские часы лучшей марки. Велибор Чолич положил часы в карман, вышел на улицу и опустил их в первый попавшийся мусорный ящик. Но Чолич знает, что для того, чтобы стать французским писателем, ему необходимо прежде стать европейцем, проехать по тем местам, о которых почти в экстазе рассказывал брату Алёше Иван Карамазов. «Я хочу в Европу съездить, Алёша, отсюда и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники, каждый камень под ними гласит о такой горячей, минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее. Паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними». И Велибор Чолич отправляется в путь. Италия, прежде всего, Равенна и могила Данте. Милан, Прага, Будапешт, Берлин и другие города, в которых он целует эти самые священные камни. Уже дочитав до конца книгу Чолича, я задумался, почему он начал свое путешествие по Италии именно с поклонения могиле Данте Алигьери в Равенне. А задумавшись, понял, ведь и Данте тоже был беженцем, апатридом, изгнанным из родной Флоренции, закончившим свое земное существование в Равенне. И нельзя себе представить более яркого примера изгнанника, живущего в эмиграции в собственной стране. В Будапеште Чолич знакомится со старым евреем Иосифом Кордо, жившим до войны в Париже, арестованным полицией режима Виши, прошедшим Освенцим, всю семью которого, всех оставшихся в Будапеште, включая деда Равина, мать, сестер и детей, фашисты привели на мост через Дунай, связали и бросили с моста в реку. Иосиф Кордо, кое-что знающий о профессии скитальца, говорит ему на прощание: «Прежде чем отправиться в путешествие в поисках счастья, проверьте, быть может, вы уже и без того счастливы. Счастье чаще всего незаметно, носит на себе знаки повседневности и ничем особым не выделяется. Настолько не выделяется, что очень многие люди его вообще не замечают». В Праге на Вацлавской площади Чоличу идет навстречу человек, загримированный под Стефана Цвейга, и перед его глазами оживает тот самый вчерашний мир, книга, написанная на волне двух чувств – безнадежности от сознания заката Европы и жгучей ностальгии по ней. Можно сказать, что из своего путешествия по Европе Велибор Чолич вернулся уже сложившимся французским писателем. Вот он встречается со своим парижским издателем.
Мы вполне дружелюбно обсуждаем мою новую книгу, включая и аванс, который издатель может мне предложить. Я говорю ему 6000 франков, а он отвечает: «Хватит и 1000. А к тому же, ведь книги твои далеко не бестселлеры, да и про кризис нельзя забывать». «Ладно, пусть не бестселлеры, пусть кризис, но 3000 ты мне все-таки заплатишь». Сошлись на 3000, и я добавляю вдогонку: «В жизни масса вещей более важна, чем деньги, но для того, чтобы приобрести эти вещи, вещи более важные, чем деньги, нужны деньги». Издатель смотрит на меня непонимающим взглядом. «Это Маркс», — говорю я, — «Граучо Маркс».
«Так бы ты и сказал», — отвечает издатель, — «Граучо Маркс, а не Карл Маркс». «Нет, — говорю я, — это ни в коем случае не Карл Маркс».
Помня, что аванс, заплаченный Велибору Чоличу за одну из его первых книг, исчислялся во франках, читатель понимает, что разговор автора с издателем имел место до 2000 года, когда Европа перешла на евро. Сегодня Чолич получает другие авансы и другие гонорары, причем получает он их от самого престижного французского издательства. Одна из ярких сцен книги – это описание встречи писателей в одном из лучших ресторанов Парижа, куда Чолича пригласили, не уведомив его заранее, какие другие писатели приглашены на этот обед. Чолич садится и начинает всматриваться в лица своих соседей. Вот пожилая чернокожая женщина. Что-то в ее лице кажется знакомым. И вдруг осенило. Да это ведь американская писательница Тони Моррисон, лауреат Нобелевской премии по литературе. А кто сидит рядом с Тони Моррисон? Мужчина с бородкой и в очках, за спиной которого почему-то стоят четверо мужчин в черных костюмах. Присмотрелся. Это, разумеется, Салман Ружди, автор сатанинских стихов, за которые дикие аятолы вынесли ему смертный приговор, так называемую фатву, вменяющую в обязанность каждому мусульманину убить отступника Салмана Ружди, как только он увидит его. Между Чоличем и Салманом Ружди, на лице которого Чолич считает бесконечную доброту и бесконечную усталость, завязывается оживленный разговор. Но в какой-то момент к Ружди подходит элегантный мужчина, тоже одетый в черное, что-то шепчет ему на ухо и дает знак телохранителям. Салман Ружди встает, крепко жмет руку Чолича, виновато улыбается и говорит: «Ничего не поделаешь, надо идти. На улице замечено движение подозрительных лиц». Пособие для изгнанника – это не только книга об участи беженца, но в не меньшей степени книга о любви к литературе. И заканчивается она длинной цитатой из поэмы «Ничья роза» Пауля Целана, поэта, вся жизнь которого была одно сплошное изгнание и побег. Побег от Гитлера, от Сталина, от одиночества, а потом и от самого себя, когда он бросился в Сену с моста Мирабо, того самого, который воспел Гийом Аполлинер. Итак, любовь к литературе, пружина и мотор жизни хорватского беженца из Боснии, ныне известного французского писателя Велибора Чолича. Послушаем его кредо, или, как говорили в старину, его верую.
«Бог сотворил мир экс нигило, из ничего, а мы творим на развалинах», — говорит Хорхе Луис Борхес и продолжает: «Писатель — это прежде всего свидетель». Мысль Борхеса подхватывает Чолич. Книги были написаны после Хиросимы, после Освенцима и Маутхаузена. Можно ли писать после Сараева? Все уже давным-давно знают, что поэт находится среди людей для того, чтобы говорить о любви, о политике и одиночестве, о пролитой крови, о страхе, о смерти, о море и ветрах. Для того, чтобы писать книги после войны, надо верить в литературу.
О вышедшей во Франции книге Велибора Чолича «Пособие для изгнанника» рассказывал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В этом году исполняется 70 лет двум политическим событиям, не связанным между собой напрямую, но явившимися символами советской эпохи. В августе 1946 года Оргбюро ЦК ВКПБ приняло знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». А чуть позже, осенью 46-го, в Пермском крае, в деревне Кучино, начала принимать особо опасных государственных преступников исправительная колония особого режима, получившая название «Лагерь Пермь-36». 2 октября в Петербурге в редакции журнала «Звезда» состоялся круглый стол «Власть слова и слово власти», посвященный постановлению Оргбюро ЦК ВКПБ. А 27 октября в мемориальном комплексе политических репрессий, так теперь называется музей лагеря Пермь-36, открылась Всероссийская научно-практическая конференция «ГУЛАГ. Эхо войны и эхо победы». Вот что руководитель этих двух проектов, историк Юлия Кантор, рассказала Виктору Резункову.
Оба этих проекта связаны с послевоенным Советским Союзом, с изменением менталитетов, с ощущениями людей, переживших войну, в частности, блокаду Ленинграда, с возвращением фронтовиков, с взаимоотношениями интеллигенции и власти и с изменением контингентов ГУЛАГа. Потому что в это время, в 45-м и 46-м году, конечно, оба наши проекта связаны именно с 46-м годом, в 46-м году появляются два доминирующих направления во взаимоотношениях государства и личности, если угодно, государства и народа. Печально известное постановление Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» – тяжелейший симптом происходящего в советских властных структурах и их попытках воздействовать на общественное сознание, даже не на общественное мнение, а на общественное сознание. Не случайно в этом смысле, в этом постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград» выбран именно этот город, северная столица, потому что дело даже не только в самом беспрецедентном явлении, как таком, как ленинградская блокада, сколько именно в том, что это был город непокоренных. И вот то, что сказала Ольга Бергольц еще в 43-м, когда блокада была только прорвана, вот теперь-то мы почувствовали свою силу. Это ощущение, не слова Бергольц, а ощущение социальное. Очень напрягло высшие эшелоны власти. А Жданов, конечно, всегда, оставаясь как бы в Ленинграде, безусловно, олицетворял собой вот эту главную идеологическую линию, осуществлявшуюся непосредственно Сталином и Кремлем, разумеется. В условиях монопольного права на власть в государстве и власть над умами. Поэтому постановление «Звезда» и «Ленинград» с полярными журналами абсолютно. «Ленинград» – молодой журнал, «Звезда» – старейший советский журнал, но все-таки с претензией, реализованной претензией на свободу. Свободу хотя бы изложения и рефлексии, в том числе военные и послевоенные. Ведь мы понимаем, что в том числе и те произведения, которые были жестко раскритикованы, с фантастическими обобщениями, которые рикошетом ударили по всей стране, да, они просто делали Ленинград первой целью. Первой, а далее везде. И об этом на круглом столе, который я назвала «Власть слова и слово власти», понятно, такая дуалистичная конструкция, мы говорили именно о том, как это постановление сказалось не только на Ленинграде или Москве, допустим, но и на всей России и других республиках, в частности. В частности, конечно, у нас была докладчица из Витебска, которая говорила именно о ситуации в Белорусской ССР, там еще и национальный есть аспект. Были мои коллеги из Казани, а это тоже. Мы понимаем, что 46-й год – это еще и дискуссия о национальном в литературе, о единстве и великой дружбе народов. При замалчивании огромного количества ситуаций, связанных с межнациональными взаимоотношениями и вообще ситуацией в советских республиках. Мы говорили и о провинции, так и был такой доклад, связанный с Новгородом. Видите ли, Новгородская область организована в 44-м году. Это один из самых молодых тогдашних регионов. Сейчас мы сказали субъект федерации, сейчас Новгородская область субъект. А тогда этот регион был выделен из состава огромной Ленинградской области. Тоже. И в каждом оказалось, в каждом докладе было понятно, стало понятно при их сопоставлении, что есть огромная проблема общая, давление государства на интеллигенцию. Это принципиально. Через агитацию, через бичевание по принципу печально известному, я не читал, но осуждаю. И, конечно, на стремление самой интеллигенции этому каким-то образом даже не противостоять. Понимаете, в интеллектуальной среде сам факт и вчера, и сегодня. Сам факт самостояния может трактоваться как противостояние и всегда для власти может показаться опасным. Конечно, то, о чем мы говорили на круглом столе в историческом помещении журнала «Звезда», что придавало дополнительный, как вы понимаете, колорит нашему круглому столу, мы как раз говорили о том, что взаимоотношения интеллигенции и власти и вообще способность критически осмысливать любую действительность – это всегда предмет сильного интереса, стоящих наверху. Я бы сказала, наверх смотрящих. И еще один момент. Мы понимаем, что любая единственно правильная, сознательно интонирую со словом в кавычках, да, единственно правильная точка зрения на историческое событие, на литературное произведение, если она спускается, что она единственно правильная, это фактически синоним цензуры. Как вы понимаете, эта тема не слишком далеко ушла от нас за эти 70 лет. И то, что мы наблюдаем в разных сферах, пристальный интерес, с одной стороны, общества поляризованного, с другой стороны, государства к теме истории, к современной литературе, это тоже повод для обсуждения социологического, я бы сказала, ну, чем мы, собственно, в литературно-историческом кружке вот этом «Звезде» и занимались. Это первая часть. Вторая, вытекающая из этого, и мы переезжаем, так сказать, к вопросу о регионах, мы переезжаем в Пермь, там где большая конференция, которую я назвала, опять же, «ГУЛАГ. Эхо войны и «Эхо Победы». Вы понимаете, что эта тема, в принципе, вообще вот в таком объеме и таком ракурсе не обсуждалась. Мы знаем про лагерную литературу. Знаем очень фрагментарно, но все-таки знаем. Солженицын, Шаламов. А Шаламов – это особый случай. У него тема как раз послевоенного ГУЛАГа. Ну, если мы вспомним, например, последний бой майора Пугачева. Да, это вот военные офицеры, прошедшие войну и дошедшие до Праги и Берлина в ГУЛАГе. Это тема, которая должна звучать. Тема роли заключенных и их рабского, мученического труда в оборонно-промышленном комплексе военного и послевоенном восстановлении, да, военного времени и послевоенного восстановления. Есть книги по экономике ГУЛАГа, да, но есть сегменты, которые нужно сопоставить, поставить воедино. Какую роль ГУЛАГ и еще управление по делам военнопленных, это важно. Де юре они не входили в систему ГУЛАГа, но это собирательное понятие ГУЛАГ, благодаря Солженицыну, вы понимаете, этот архипелаг подразделяется на разные, так сказать, бараки и зоны. Опять же, испанцы, немцы, поляки, прибалты в ГУЛАГе. Отдельный вопрос. Вопрос коллаборации. Вопрос, кого советская власть считала всех, кто, да, так сказать, в том числе тех, кто боролся за независимость и был чистым, скажем, поляки, и тем, кто реально коллаборировал с СС и в другие подразделения оккупационные, немецкие и финские, кто из граждан Советского Союза или тех, кого Советский Союз считал своими гражданами, например, граждан Прибалтики. Вот эти темы нуждаются в серьезном обсуждении. И более того, эти темы, для меня это было как для музейного работника, и не только как историка-преподавателя, важно обсудить, как это репрезентуется в музейной среде. Не случайно этой колонии, этому лагерному отделению исполняется 70 лет. Сейчас, буквально в эти дни, это не связано впрямую с самой конференцией, но это впрямую связано с датой образования этого учреждения. Сама выставка называется «История одного лагеря». Это история учреждения ВС-389/36. Соответственно, эта выставка рассказывает как раз, кстати, о позднем периоде. Этот лагерь менял наименование, функции и менялся состав заключенных. Это последний период, которому посвящена эта выставка. 72-87, это ведь самый последний лагерь из таких вот, да, где сидели и диссиденты, и правозащитники, ну и просто враги советской власти. Это не всегда одно, совсем не всегда, как мы понимаем, одно и то же. Вот таким образом проект дуалистичный, он объединяет два региона и, соответственно, кольцует, я бы сказала, одну трудную тему – послевоенное общество.
Юлия, почему именно постановлению Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» историки и правозащитники придают такое значение? Ведь и до него, и после было принято немало других постановлений. А кроме Зощенко и Ахматова, и другие писатели попадали под каток партийной критики. Еще в 1944 году критики из последующей организации подвергся журнал «Знамя». А в 1946 году критики подверглись поэтесса Алигер, поэта Сильвинский и Асеев. В газете «Правда» шельмовали Корнея Чуковского за его мальчика Бибигона. Список можно продолжить.
Вы знаете, на самом деле точечные удары власти против самых различных сегментов интеллектуальной среды, назовем это так, были на протяжении, ну, всего времени советской власти, мы же понимаем. И как ни парадоксально может быть, мне пришлось заниматься этим, изучая архивные документы наркомпроса. И по ним видно, что наибольшее послабление в смысле цензуры и наименьшее, соответственно, внимание власти к культуре возникло именно тогда, когда власти просто не было. До этого дела это был самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Прямо вот действительно, как ни страшно это было, вокруг, да, война, наша армия отступает, и власть занимается тем, чем она должна заниматься. Она страну защищает. Я имею в виду, задумывается об оборонке, какими способами, и опять же, с какой помощью ГУЛАГа и рабского труда заключенных. Это понятно. Трагично и понятно. А как только Сталинградская битва заканчивается, слава богу, в пользу Советского Союза, начинается резкое усиление цензуры в этой сфере. Кстати, первые закрытые художественные выставки – это выставки Сталинграда. И в самом Сталинграде. С чудовищными формулировками местной прессы, под диктовку, естественно, региональной партийной власти написаны. Видите ли, художники Сталинграда недостаточно хорошо идейно воспитаны, буквально, не понимают классиков марксизма и ленинизма, это чудовищные формулировки абсолютно, и сеют пессимизм, смакуют руины. Знакомые формулировки, правда? Они потом перейдут в Ленинград. Но с Ленинградом ситуация особая, и он сознательно, действительно сознательно выбран. Дело не в том, что Сталин и Жданов любили, не любили Ленинград, но не любили. Но дело было в том, что Ленинград – это символический город, да, во всех смыслах. Ахматова – кумир интеллигенции, Зощенко – кумир простого народа. Взяли в клещи. Еще, как я уже сказала вначале, это было не точечно, а обобщающе. О недостатках в целом. И именно, если мы посмотрим, вот, кстати, не могу не сказать, Яков Аркадьевич Гордин, генеральный директор «Звезды», собирается заняться психолингвистическим анализом Ждановского постановления. И это очень важная вещь, потому что совершенно понятно, что те психолингвистические формулы, которые вложены в уста Жданова, они не случайны. Это тщательно подобранный текст для воздействия на психику. Психику тех, кто это слушает. И так оно и было. Мне пришлось брать интервью у Даниила Гранина, в частности, касающееся вот истории, когда он читал это постановление, стоя под дождем, вот он рассказывал это, внутри опубликовано. Когда он читал это постановление, помню, говорит, стоял в намокшей танкистской куртке, он же был в танковых войсках, и говорит, меня зацепило даже не то, я, говорит, тогда много чему верил, думал, раз ругаюсь, значит, надо. Но зацепило, что это именно Жданов. Ему никто не доверял со времен Ленинградского фронта. Никогда не был на передовой, это Гранин говорит. Никогда не был и у нас во втором эшелоне, да и в городе его тоже не видели. Вот это зацепило. Потом же была вторая серия, и мы тоже, кстати, на круглом столе в «Звезде» об этом, естественно, говорили. Этот разбег, 54-й год, 54-й, 56-й, когда вроде бы Сталина нет, 54-й год. Но приезжают английские студенты, и дальше известная история, когда Зощенко не соглашается и говорит об этом вслух, с тем, что тогда его так бичевали. А Ахматова говорит два слова в прямом смысле, только так, с многоточием, да? И опять же, понятно, что время не изменилось. И как в 46-м году дан сигнал, так и в 54-м, и потом уже, вот тут уже вроде бы 20-й съезд, да и Ольга Бергольц пытается изменить ситуацию. Ей ведь тоже попало. Ей попало за утерю бдительности и прославление безыдейных писаний Ахматовой. Ей попало и за то, что когда Ахматову после этого постановления лишили хлебных карточек, а это же голодная смерть, она носила ей еду. И ей сказали, Бергольц. Сказали, что это может ей дорого стоить, на что Бергольц, пережившая блокаду Ленинграда, сказала, а я не знала, что у революции есть такая кара – голодная смерть. Но Бергольц перестали печатать. И это тоже момент, о котором мы говорим. И дальше вот это обобщение Жданова ушло по всей стране.
Юлия, мы видим, как и кто пытается переделать историю страны. Недавно министр культуры Владимир Мединский разразился статьей в защиту подвига 28 панфиловцев и назвал конченными мразями тех, кто отрицает миф о них. Чувствуете ли вы, осуществляя свои проекты, давление со стороны властей в их стремлении откорректировать историю?
Знаете, я могу сказать, что, в принципе, сейчас возникает ситуация, когда к любым проектам, связанным, любым практически проектам, связанным с историей нашего 20 века, и, конечно, с такой болезненной темой, как ГУЛАГ, тем более тема ГУЛАГа, когда она находится в увязке с темой войны и победы, вызывает некоторую настороженность, причем на разных уровнях, региональном, федеральном, каком угодно. Видите ли, мы сейчас, к большому для меня сожалению, опять вернулись к ситуации, когда тема войны – это такая подчеркнуто героизированная игра мускулами. Победа и война – это только героизм, да, но путь к победе еще был. Через горе, слезы, страдания, смерть, кровь и грязь, о чем говорят настоящие фронтовики, типа Гранина, ушедшего уже от нас Александра Володина, я сейчас говорю о литераторах, конечно, и многих-многих других, понимаете? Сейчас не в чести сама честная правда о войне. Причем, понимаете, надо быть откровенными. Мы можем оценить величие победы, только поняв, из чего она соткана. Поэтому все демагогические заявления о том, что вот очернительство, нельзя говорить о трагедии, даже Ленинградская блокада, понимаете, мы же уже сейчас столкнулись с тем, что у нас в день начала, это же чудовищно было в Петербурге, 8 сентября, в день 75-летия начала блокады Ленинграда, на официально устроенных мероприятиях была песенка «Эх, Ванюша, нам ли быть в печали». Но это же кощунство. Почему я и говорю, что любая серьезная тема, будь то выставка, будь то конференция или что-то еще, связанное с научно-музейным серьезным подходом, вызывает, скажу мягко, пристальный интерес. И именно поэтому мы понимаем, что любая честная экспозиция, любая честная конференция – это еще и правозащитная деятельность, если хотите. Почти без метафоры, да? Мы отстаиваем наше право на правду, на честное знание об истории своей страны, в которой было все, да? И плохое, и хорошее, в какие-то моменты чего-то было больше, чего-то меньше. Мы хотим, чтобы нам не диктовали, что мы должны знать, и чего мы не должны. О чем мы можем писать и о чем мы не можем писать. Что мы имеем право изучать и показывать. Только музей и его научный состав, экспозиционный состав, решает, что он может показывать и что нет. И опять же, я еще раз говорю, мы создаем сейчас, это очень важный момент, мы создаем экспертный совет вокруг Перми-36. Это же музей не федеральный, это музей регионального подчинения. Опять же, я еще раз говорю, к сожалению, попавший в ситуацию, знаете, между молотом и наковальней. На него очень пристально смотрит государство, при этом не решаясь уже, естественно, превращать его в музей, если такие намерения и были, они интересно исходили от регионального уровня или от федерального, мы тут расследование проводить не будем. Но эта попытка отстранена сейчас. Но, к сожалению, те, кто занял из единомышленников, которые хотели сохранить музей, которые, например, меня туда привлекли, меня и моих коллег, оказываются в ситуации дистанцирования и нигилистического отрицания всего того, что в музее происходит. Это очень вредит. И иногда, вы знаете, может быть, я скажу крамольную вещь, но иногда мне кажется, что они сознательно или подсознательно подыгрывают тем, кто хотят музей закрыть. Понимаете, сейчас единомышленники типа мемориала пермского, музейных коллег, вот они как раз хорошо работают. И вообще, пермских историков должны мы поддержать музей и его развитие. Понимаете, потому что сейчас время не то, чтобы нигилистически топать ногами на протяжении 2 лет. Надо прийти и помочь. Музей развивается, готовит конференцию. Кстати, еще хочу сказать, это для меня было важно, как для организатора. В этой конференции принимают участие из пермяков не только там пермские историки, конечно, и не только этот музей. Есть еще 2 музея. Пермский музей Шаламова Красновишерский. Кто о нем знает? А музей-то замечательный. Есть еще общественный музей. Это ведь тоже удивительная ситуация. Мы хотим специально вовлечь. У нас будет отдельная музейная секция такая. Все происходит на территории лагеря. У него будет отдельная секция, посвященная музейному освещению темы ГУЛАГа. Вы понимаете, этот музей, ну, который бывший Пермь-36, а сейчас мемориальный комплекс политических репрессий, нужно ввести в систему координат. В музейную систему координат. И это, безусловно, имеет гораздо больший, хоть и оттянутый, да, а не только сиюминутный эффект, чем какие-нибудь там, знаете, публичные действия на той же территории. Вот эти мы заняты, и музей развивается. Там есть, кстати, если мы говорим про ГУЛАГ, я была поражена, когда я еще приехала туда весной, а еще полгода назад, до того, когда увидела, что там вполне квалифицированная выставка, сделанная новой командой, «Переломаны буреломами». Это выставка о включенных, которые работали на этих чудовищных летозаготовках, да? Есть выставка о вообще неизвестной теме. Это фотовыставка «Урановый ГУЛАГ». Вы понимаете, что это за тема? Это как раз Солженицын и прочее. А еще там есть замечательная выставка по самиздату. Самиздату и тамиздату внутри лагерей. Они нашли на территории музея своего, именно нашли, в прямом смысле, неотправленные письма последних лет существования этого лагеря. И их выставили, сопроводив, естественно, профессиональными комментариями, показав еще книги самиздатовские и так далее. Это очень интересно, это надо видеть. Кстати, мы удачно совпали, это случайно получилось, что накануне нашей конференции там откроется огромный межмузейный проект «Музей в памяти» со всей страны. Видите, и мы вошли, так сказать, в хороший резонанс.
Разговор с историком Юлией Кантор о событиях 46-го года завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.